Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Письма советских граждан к товарищу Сталину. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 19 августа 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Середина 20-х годов в Советском Союзе – это расцвет НЭПа, новой экономической политики, давшей некоторые послабления частнику. Революция и гражданская война позади, помещиков нет, но борьба за землю в деревне продолжается. Об этом секретное письмо Кологривского уездного партийного руководителя в Костромской губернский партийный комитет. Готовая история для повести из деревенской жизни 20-х годов.
На ваш запрос о борьбе между крестьянами деревни Гаврино в Ожеровской волости сообщаю следующее. Деревня Гаврино представляет из себя такую картину. Хозяйств в деревне 28. Из них бедняцких, имеющих по одной корове, 9 хозяйств, середняцких – 10, более зажиточных, имеющих от 2 до 3 коров, 11-12 хозяйств. Передела земли не было с начала революции. И вот в 23-м году гражданином Готовцевым был поднят вопрос о переделе земли. Это предложение было поддержано бедняцкой частью, и с этого момента начинается борьба, которая длилась около 2 лет. На этой почве деревня раскололась на 2 лагеря. С одной стороны, бедняки-малоземельщики во главе с Готовцевым, которые назывались «красными». С другой стороны, большеземельщики во главе с крестьянином Значковым, которые назывались «белыми». Нужно сказать, что борьба велась не через посредство грубости, как это иногда в деревнях замечается, а дипломатически, так как крестьяне этой деревни в большинстве отходники и по своему развитию стоят выше крестьян других районов. К первой группе красных примкнуло 16 хозяйств, ко второй группе белых – 12 хозяйств. И вот при соотношении этих сил началась борьба. Начались хождения обеих сторон по земельным и иным организациям, и всюду красные получали поддержку, а белые – отказ. Собирались собрания у тех и у других, сначала открытые, но когда стали стороны друг за другом шпионить, красные стали собираться тайком, и, несмотря на это, белые подсылали тайных шпионов, чтобы узнать, что хотят предпринять красные. В рядах красных зачастую были колебания. Большеземельщики старались бедноту всячески запугивать и этим тормозить передел. Были случаи, когда от красных переходили к белым и обратно. Вопрос тормозился тем, что красные никак не могли собрать такого собрания, где было бы 2/3 крестьян, имеющих право голоса, согласно кодекса при разрешении вопроса о переделе земли. Так как белые, как только поднимался вопрос о переделе, уходили с собрания и этим срывали собрание. Тогда красные придумали дипломатический трюк. Собрали собрание якобы лишь для того, чтобы обсудить вопрос не о переделе земли, а лишь о переходе на 4-полье, против чего не возражали и белые. На такое собрание явились почти все полноправные крестьяне. Красные провели письменную регистрацию этого собрания, и когда все это было оформлено, красные, неожиданно для белых, сразу выдвинули вопрос о переделе земли. Поскольку же большинство было за красными, вопрос таким образом решился в их пользу. Белым отказаться уже было нельзя, так как их присутствие на собрании было зафиксировано явочным листом. Это произошло 28 октября 1924 года, после чего протокол о передаче земли был утвержден земельными органами, и красным были развязаны руки. В настоящее время 2 поля уже размерены, остается еще одно. Вводится 6-полная система. Нужно отметить, что в последнем фазисе борьбы белые остались всего лишь в числе 7 домохозяев, остальные примкнули к красным. В настоящее время вопрос борьбы сгладился, и существующая ранее вражда постепенно изживается. Теперь несколько слов о вождях. Готовцев Михаил Арсентьевич, вождь красных, имеет от роду 36 лет, сын середняка. 7 лет служил в империалистическую войну. В Красной армии не служил, но, по его словам, принимал активное участие в февральской и октябрьской революции в армии. Вернулся с войны домой с большевистским настроением. По возвращении на родину не сошелся с отцом в убеждениях, в результате чего от отца ушел, не взяв никакого имущества за исключением 4 десятин земли. В течение этого времени создал свое хозяйство и довел его до Середняцкого. Причем после передела земли у него осталось столько, сколько было и до передела. Сейчас создал небольшой опытный участок, где и проводит опыты по сельскому хозяйству. За все это время поддерживает компартию, посещает партийные собрания, ведет общественную работу. Был председателем ячейки МОПР. Организовал пожарную дружину. 2 месяца назад создал «Красный уголок», в котором состоит 28 членов. Выписывает для уголка газету «Беднота», крестьянскую газету, журналы «Красная деревня», сам себе агроном. На квартире у себя икон нет. Вместо икон развешаны портреты вождей – Ленин, Зиновьев, Маркс, Троцкий. По стенам развешаны всевозможные советские плакаты, и общий вид его квартиры представляет из себя уютный, настоящий красный уголок. В Бога не верует с 1910 года. На мой вопрос, почему он не вступает в партию, ответил, что раз он не вступил в партию в то время, когда велась борьба, то теперь ему вступать совестно. Тех, кто вступает в партию сейчас, он называет шкурниками. Мною были сделаны соответствующие разъяснения, после чего он сказал, что подумает. Среди бедноты пользуется авторитетом, ячейка его намечает провести волосполком, но он согласия не изъявляет, ссылаясь на отсутствие в хозяйстве работника. Второй вождь белых, крестьянин Значков. Имеет отроду 42 года, имел 10 десятин земли, больше всех в деревне. Был первым председателем волосполкома. В 18 году был сторонником партии и власти до момента создания комбедов. Когда комбеды стали проводить разверстку хлеба, которого у Значкова было в изрядном количестве, тот сразу изменил свое направление, которое не изжил еще до сих пор. К вышеизложенному добавлю, что подобное явление, может быть, не в такой организованной форме, наблюдается во многих районах уезда, и вообще вопрос землеустройства в Кологривском уезде является самым больным вопросом. С коммунистическим приветом, ответственный секретарь Кологривского укома ВКПБ Дубровин.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Слушайте письма Сталину. Май 27 года. Письмо беспартийного большевика.
Товарищи, узнав из газет о назначении товарища Сергея Сергеевича Каменева вторым заместителем наркома по военным и морским делам, я считаю своим долгом сообщить вам, что в момент чтения этого известия мой мозг внезапно прорезала мысль. Этот человек может быть русским Чан Кайши. В первый момент эта мысль показалась мне безрассудной, но после тщательного обсуждения ее, сопоставив эту мысль со своим опытом по гражданской войне, когда самые близкие товарищи и даже родственники оказывались предателями только потому, что им царское и временное правительство успело надеть офицерские погоны, а Октябрь сорвал с них эти погоны, то против всякого желания появляется неверие в искренность и бескорыстность работы бывших. А ведь товарищ Каменев, кажется, был полковником, и не может быть в нем этой твердости и верности, как в природном пролетарии. По моему мнению, при первой серьезной попытке со стороны противника ему нелегко будет устоять перед искушением. Поэтому я решил написать эти строки и, кроме того, скажу. Товарищи, смотрите, побольше осторожности, ибо слишком серьезно то дело, которым вы руководите. Думаю, что вы все-таки осудить меня не осудите. Хотя я человек и чужой для вас, беспартийный, но душой я всегда с вами. Солнцев Я.Л. Поселок Курц. Постскриптум. Надеюсь, что письмо мое, основанное на инстинктивном недоверии к бывшим, не послужит поводом для неприятных минут товарищу Каменеву, то есть останется в секрете, хотя для меня это совершенно безразлично.
Июнь 27 года. Анонимное письмо Сталину.
Когда нужно будет мне, я тебе скажу только, что я, товарищ Сталин, возможно, даже буду тебя просить о доступе на съезд. Тяжелые дни настали снова, но эти дни гораздо хуже дней минувших нас. Может быть, потому что был Ленин, он умел руководить всей рабочей массой, а вот ты – нет. Ты не знаешь массы, это видно из твоей работы. Помнишь 20-й год, дискуссию? Ленин не боялся ее, он руководил ею, а ты не даешь... Тем делаешь хуже. Заставлять молчать – это значит не быть сильным. Но поверь, замкнуть рты ты никогда не сможешь. Мы боролись за диктатуру свою, массовую, рабочую, но не за твою. Ты пишешь постановления, директивы, посылаешь докладчиков по провинциям, и они являются на рабочие собрания с резолюциями данного собрания заранее готовыми. Что все это значит? Разве не рабочие диктуют, а ты? Или ты думаешь, что кроме нескольких голов в центре, остальные все дураки? Товарищ Сталин, где наша свобода слова? Разве не мы же сами говорили о том, чтобы больше высказывались, хотя бы это было вопреки всему, а теперь что? Теперь нужно плясать по твоей дудочке. Где это видно было, чтобы мы, рабочие, дошли до той гадости, чтобы подчиняться одному человеку, хотя бы пусть он будет самый хороший в нашем обществе? Потом вот еще что меня бесит. Два наших наркома, Семашко и Луначарский. Про Семашку писать не буду, он еще терпим. А вот Луначарский, так черта возьми, со всеми балеринами. Он хочет нас приучить к высшему искусству. Но, поверь, ты, с души прет от него. Чем бы деньги тратить на разные дурацкие постановки, лучше бы школ больше для взрослых открыл. А на театр его исключительно плевать мы хотим. Приедут его хваленые вещицы, так все равно рабочий на них не сможет сходить, ни по карману. Вот ты, батенька мой, тут и разберись. Это будет для нас, трудящихся, неплохо. Ну, пока все. А нашу оппозицию ты ее не трави. А то дело будет плохо, большим расколом пахнет. Да и большая часть рабочих пойдет за ней, потому что мы от тебя мало толку видели. Ходим, как очумелые, и это самый плохой момент. Всего тебе хорошего. Работница Тулы, фамилию тебе не сообщу, потому что не доверяю тебе. Но поверь, что у меня много накопилось в душе. Хочет себя выругать. Крепко. По-русски.
Следующее письмо Сталину подписано. Лето 27-го года. Тогда такие письма еще нередко подписывали.
Товарищ Сталин, сталкиваясь здесь с вопросами деревни, приходится встречаться иногда с трудностями разрешения политики партии здесь на месте. Некоторые вопросы, как то разрешение винной монополии, ставят меня в тупик. От большинства крестьян приходится слышать, что советская власть, якобы ведя борьбу с вытеснением пьянства, самогонокурения, первое не только не уничтожает, но и наоборот, распространяет в больших размерах. Чуть не в каждом сельсовете открыли винную торговлю, и в результате, идя в лавку, чтобы купить что-нибудь для хозяйства, не может равнодушно пройти мимо винной лавки и вместо необходимой вещи покупает бутылку вина, благодаря этому появилось больше хулиганства и безобразий. Иногда задумаешься и становишься в тупик. Думаешь, что и прав мужик, когда говорит, что советская власть и коммунистическая партия ведут неправильную политику, стремясь за счет этого зла разбивать наше народное хозяйство. Читая в «Крестьянской газете» беседу товарища Сталина с иностранной рабочей делегацией. «Меня удивило, что мы, благодаря 500 миллионов рублей прибыли от винной монополии, развиваем наше народное хозяйство. Благодаря несчастному полмиллиарду за счет этого спаиваем трудящихся, отнимая у некоторых последние копейки. Верно, нам нужны средства для строительства социализма. Но строить пьяный социализм за счет опьянения масс, по-моему, это неправильная политика». Нужно отыскивать другие пути для этого. Нужно больше рационализировать наш государственный аппарат, проводить режим экономии. К этому вопросу, хотя мы и подходим, но недостаточно. Я нахожусь в тупике от этого вопроса. Прошу мне послать разъяснение. С приветом, А. Юматесьев, село Песчаницы, Северодвинской губернии.
Радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали письма Сталину. Они находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Теперь почитаем информационные сводки о важнейших событиях из жизни местных парторганизаций. 40-й год, последний предвоенный.
Бюро Сталинградского обкома ВКПБ установило наличие ряда фактов подачи заявлений колхозниками о выходе из колхозов. В 7 колхозах Пролетарского района за последнее время подано 95 заявлений о выходе из колхозов, причем в колхозе Коминтерн подано 30 заявлений. Бюро обкома ВКПБ постановило предложить райкомам ВКПБ проверить по всем колхозам факты подачи заявлений о выходе из колхозов и на основе соответствующего разъяснения добиться от колхозников возвращения своих заявлений.
В Дальнеконстантиновском районе Горьковской области погиб ученик Белозерской неполной средней школы и ученица Нижнепицкой средней школы. Дети замерзли по пути возвращения домой из школы. Райком партии поручил исполкому райсовета потребовать от исполкомов сельсоветов регулярного подвоза и проводов детей взрослыми, в частности родителями, по очереди всем в холодную погоду, метели, так и в предстоящую весеннюю распутицу.
18 февраля в буфете фабрики «Совет» Никологорского района Ивановской области рабочие стояли в очереди за хлебом. Директор фабрики Митрофанов, придя в буфет, заявил, надо немедленно рабочих убрать, и дал распоряжение начальнику пожарной охраны Кравцевичу выгнать рабочих из помещения буфета при помощи гидропульта. Бюро Никологорского райкома привлекло Митрофанова и Кравцевича к партийной ответственности. По данному делу заканчивается следствие на предмет привлечения виновных к судебной ответственности.
Ученик 9 класса школы номер 10 города Красноярска, Бельский, 25 февраля ушел с 6 урока домой и в своей комнате застрелился из школьной малокалиберной винтовки, которую получил от военрука школы для тренировки в стрельбе. Отец Бельского репрессирован органами НКВД, что он упорно скрывал от комсомольской организации. Мать бросила его на произвол судьбы, уехав неизвестно куда, в результате чего Бельский некоторое время находился в затруднительном материальном положении и был упадочнически настроен. В день самоубийства ученик Бельский в школе на глазах у учащихся демонстративно порвал комсомольские и ОСА-авиахимовские билеты.
Ровенский обком ВКПБ обнаружил большое количество фактов нарушения революционной законности отдельными работниками советских органов. В селе Козлен бывший батрак Топчак был наделен землей. Государственные обязательства он выполнил полностью. Несмотря на это, сельсовет незаконно отобрал у гражданина Топчака землю и снятый урожай. В селе Кустин бывшим председателем сельсовета Вдудовичем было распределено крестьянам на законном основании 110 гектар земли. Когда же Вдудович стал председателем колхоза, он сообщил в райисполком, что эта земля не распределена, и добился передачи этого земельного участка колхозу. Эти и другие подобные им факты искусственно создают недовольство крестьян.
В городе Барановичи со стороны отдельных лиц начальствующего состава частей и подразделений 29-й стрелковой дивизии и частей Барановичевского гарнизона имеют место грубейшее нарушение советских законов. Командование гарнизона не принимает никаких мер к прекращению частых самовольных захватов квартир со стороны начальствующего состава гарнизона. Например, батальонный комиссар Шиболовкин самовольно захватил дом номер 36 по Садовой улице, отведенный постановлением горосполкома под детские ясли. Причем захват дома сопровождался взломом замка и установлением военного караула из красноармейцев. В помещении, отведенном постановлением горосполкома под картинную галерею и исторический музей, комиссар военной части разместил сапожную мастерскую, выбросив из помещения ценные исторические и художественные произведения. Несмотря на неоднократные требования горосполкома перевести сапожную мастерскую, это требование осталось невыполненным.
Сталинградский обком ВКПБ установил, что многие руководители предприятий направляют в суды материалы о привлечении людей к судебной ответственности за прогулы без соответствующей проверки причин невыхода на работу. Всего по области прекращено дело и оправдано судами 2500 человек, необоснованно привлеченных к судебной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Установлено также, что органы суда и прокуратуры перестраховщиков к ответственности не привлекали.
Судебные органы Ворошиловградской области Украинской ССР допускают случаи заочного разбирательства дел о прогульщиках. В результате этого целый ряд людей осужден незаконно. Например, вместо прогульщика шахты номер 14 Шестакова осудили его сына, стахановца. Рабочего шахты товарища Трикова, посланного на курортное лечение, заочно осудили как прогульщика, а по приезде с курорта арестовали и заключили под стражу. На шахте номер 2 во время аварии был убит буильщик Калюшка, а другой рабочий Донин получил ушиб и нуждался в оказании помощи. Работавший с ним рабочий Тружинин оказал необходимую помощь пострадавшему Донину, доставив его на гора. Несмотря на это, администрация шахты, не разобравшись в деле, отдала обоих под суд, а суд того и другого заочно осудил как нарушителей трудовой дисциплины.
В ряде детских домов Ивановской области руководители не проявляют чуткого и внимательного отношения к воспитанникам. Детские дома находятся в антисанитарном состоянии. Дети спят по 2-3 человека на одной постели, без простыней и на грязных матрацах, не имеют совсем полотенец и не умываются. В Александровском детском доме вошли в систему избиения мальчиками девочек, пение антинародных песен, жульнический жаргон, массовый отказ всеми мальчиками от ношения пионерских галстуков. В ряде детских домов культивируются осужденные методы обращения с детьми. Воспитанников за малейший проступок оставляют без пищи или целый день не выпускают из помещения. В Лугский детский дом был направлен директором Кудряшов, до этого снятый с работы в Горано за пьянство.
В колхозе села Тахтор Акшинского района Читинской области имел место факт сговора девушек о самоубийстве. Методы расследования этого факта со стороны комиссии райкома партии были совершенно неверные, приведшие к антипартийным выводам, будто бы организованная попытка группового самоубийства вызвана плохими материальными условиями жизни колхозников. Бюро обкома ВКПБ считает, что основной причиной групповой попытки самоубийства является влияние враждебных элементов, которые разлагают колхозную молодежь.
Во многих районах Сталинградской области неудовлетворительно выполняется постановление ЦК ВКПБ от 29 марта 1940 года о закреплении на работе женщин-трактористок. Директора отдельных МТС оказывают сопротивление женщинам, желающим работать на тракторе, прикрывая это разными выдумками, принижающими достоинство советской женщины. Большинство женских тракторных отрядов, организованных в начале 1940 года, распалось. Подготовка женщин-трактористок за последнее время почти прекращена.
На волнах радио «Свобода» звучали выдержки из секретных информационных сводок о важнейших фактах из жизни местных партийных организаций в 1940 году. Хранятся они в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» история Натаниэла Коула. Подготовила передачу в нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 14 августа 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «История Натаниэля Коула». Ведет передачу Марина Ефимова. Только что закончившийся нью-йоркский ежегодный джазовый фестиваль на этот раз был посвящен джазовому пианисту Натаниэлю Коулу, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, если бы он не умер в 47. Любопытно, что случись в этом году фестиваль популярной песни, этот фестиваль тоже, вероятнее всего, был бы посвящен Натаниэлю Коулу, поскольку в течение трех десятилетий, 40-х, 50-х и 60-х, он был одним из самых популярных певцов Америки, уступая в славе лишь Бингу Кросби и Фрэнку Синатре. Его сценическое имя было Нат Кинг Коул, Нат сокращенно от Натаниэль, Кинг – король. В течение всей карьеры Ната Коула и вот уже 32 года после его смерти за его талант идет борьба между патриотами джаза и патриотами американского песенного искусства. И каждый кричит «Мое».
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable.
Нат Кинг Коул вырос в негритянском гетто в Чикаго в семье священника. Музыкальным человеком в семье была мать. Она руководила церковным хором, она приобщила детей к музыке и выбрала для Ната двух прекрасных учителей – Кларка Смита и Уолтера Дайетта. В детстве, когда учитель музыки заставлял Натаниэля учить ноты, мальчику было очень трудно их освоить. Зато звучание он запоминал с первого раза и потом играл классические пьесы по памяти, делая вид, что играет по нотам. В 6 лет Натаниэль уже мог играть практически на любом инструменте, который попадался ему под руку. Вот как характеризует игру Нат Кинг Коула джазовый пианист Монти Александр, один из участников недавнего концерта в Карнеги-Холле, посвященного памяти замечательного музыканта.
У Ната Коула был чисто природный дар, музыкального образования у него почти не было. И поскольку играть он начал ребенком, то поначалу всем подражал. Но лет 18 он выбрал себе кумира, джазового пианиста Эрла Хайнса. И первые музыкальные группы, которыми Коул руководил, даже исполняли многие вещи в аранжировке Хайнса. Но очень быстро у Ната Коула выработался совершенно особый стиль, который изумлял многих пианистов. Дело в том, что правой рукой он играл в стиле Хайнса с чрезвычайно сложными виртуозными вариациями, а левой в стиле Каунта Бейзи очень легко и как будто произвольно, словно штрих-пунктиром. Поэтому он создавал сначала обманчивое впечатление легкого аккомпанемента. И когда вдруг начинало наступление виртуозное правое, дух захватывало. Нат Кинг Коул поразительно чувствовал драматическую потенцию исполнения. В его игре был даже юмор. Вы невольно улыбались, когда он свинговал при своей великолепной технике. На его манере учились все – Джордж Шеринг, Аму Джамал, а для Оскара Питерсона он был пианистом номер один. Кол-пианист был, как у нас говорят, музыкантом музыкантов. Исполнение Кола просто безупречно. Это чистый эталон джазового пианистического искусства. Особенно такие вещи, как «Индиана», «Тело и душа» и, конечно, «Чай для двоих», которую он впервые исполнил со своим прославленным трио.
В 30-х годов был временем так называемых «big bands» – больших оркестров. И созданное Натом Колом в 1937 году джазовое трио с гитаристом Оскаром Муром и контрабасистом Уэсли Принсом казалось многим бессмысленной музыкальной экстравагантностью. Кол вспоминал.
«Важные люди, импресарио, говорили мне, очень уж у тебя в группе странная комбинация, бой. Ничего из нее не выйдет. Но они даже не знали, о чем говорят, потому что никогда не слышали моего трио».
Однако в коммерческом плане грубые импресарио были правы. Любителей чистого, виртуозного джазового исполнения становилось все меньше, и дела у Кола шли из рук вон плохо. До одного дождливого вечера 1943 года, о котором рассказывает Монти Александр.
Легенда гласит, что в ночной клуб, где он играл со своим трио, пришел как-то сильно подвыпивший господин, белый господин. Долго наблюдал за Натом, а потом потребовал. «Спой мне песню «Sweet Lorraine». Была такая популярная песенка. Нат говорит, «Простите, сэр, я не умею петь, я пианист, а тот свое. А я говорю, спой, и кулаком по столу». Все затихли. В те времена для черных музыкантов скандал в клубе мог плохо кончиться. И тогда Нат запел, что ему еще оставалось делать. Публика была в восторге. Так что его карьера певца началась случайно, и вскоре уже никто не помнил, что он был пианистом.
When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine.
На волнах Радио Свобода передача «История Натаниэля Кола». Ведет передачу Марина Ефимова.
When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh, and to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Oh, each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine.
Вообще говоря, история о том, как Нат Кинг Кол стал певцом, столько же, сколько рассказчиков. Композитор Фил Мур вспоминает, например, как в 43-м году Нат пожаловался ему, что владелец ночного клуба собирается их уволить, потому что ему нужна не чисто инструментальная группа, а группа с певцом. «Так пой!» – якобы воскликнул Мур. Так или иначе, Надкол Король начал петь, и результат получился для всех неожиданным. Народ валом повалил на его выступление, рассказывает Монти Александр.
Я родился в 44-м году, а в начале 50-х мальчишкой впервые услышал его пластинки и сначала полюбил певца. Певца с самым мягким голосом на свете. Его голос называли «текучим». Не знаю, как в России, но в Японии и в Западной Европе в начале 50-х его знали все. А в Южной Америке про него говорили, что он лучшее из того, что «Made in USA». Каждый узнавал этот голос моментально. До сих пор помню, как он пел «Мона Лиза».
Мона Лиза, Мона Лиза, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? That Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. Just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold, lonely, lovely work of art.
Nat King Cole был женат дважды. Первый раз на женщине, которая готова была делить с ним трудности восхождения на вершину славы. А второй раз на женщине, которая умела разделить с ним пребывание на этой вершине. Мария Хокинс, вторая жена, была красавицей и неплохая певица. Она пела в оркестре Дюка Эллингтона. Она была образована, умна, у нее была очень светлая кожа и две страсти – шоу-бизнес и богатство. Мария научила Ната одеваться не с шиком, как это было принято у черных музыкантов, а элегантно. Она заставила его брать уроки дикции и довела его произношение до такого совершенства, что, слушая его по радио, никто не мог догадаться, что певец черный. Мария уговорила Ната купить дом в Беверли-Хиллз, куда в те времена, можно сказать, не ступала нога афроамериканца. Она бесстрашно переборола протесты и угрозы очень влиятельных белых соседей. И дети Колов учились в лучших учебных заведениях Калифорнии. Нат был счастлив. И слушатель заражался его счастьем, когда он пел, например, «О тот ленивый, знойный, безумный день лета».
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Dust off the sun and moon and sing a song of cheer. Just fill your basket full of sandwiches and wieners. Then lock the house up, now you're set. And on the beach you'll see the girls in their bikinis. As cute as ever, but they never get them wet. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. You'll wish that summer could always be.
Во время нынешнего джазового фестиваля наш корреспондент Рая Вайль побеседовала с младшим братом Ната Кола, певцом Фредом Колом.
Мы знаем, каким музыкантом был Нат Кинг Кол, а каким он был человеком?
У него были хорошие внешние данные. Высокий, стройный. Девушки сходили по нему с ума. Меня Господь такой внешностью не наградил. Он был во всем похож на мать. Скромный, сдержанный, ко всем хорошо относился. Я никогда не слышал, чтобы Нат о ком-то говорил плохо. Не то, что я, и лицом, и характером в отца пошел. У нас с отцом, что на уме было, то и на языке. Нат был заботливым сыном и преданным братом. Семья наша была не из бедных. Мы скорее относились к среднему классу. Но, так сказать, лишних денег у нас никогда не было. Нат, например, полностью оплатил мое обучение. Сначала в Нью-Йорке, а потом в консерватории Новой Англии. Он регулярно посылал деньги отцу с матерью.
Во время международного фестиваля искусств музыка в Нью-Йорке звучит повсюду, не только в концертных залах. В Манхэттене группа с острова Мартиник оккупировала сквер у публичной библиотеки. Музыканты в бирюзовых, как воды их любимого Карибского моря, рубахах исполняют калипсо, меренги и регги. Но и эти заезжие гости хорошо знают героя нашей передачи. О, Нат Кинг Колл – это легендарная личность музыкальной истории, говорит руководитель группы Джулиан Кросс. На Мартинике его хорошо знают. Наша музыка сегодня в какой-то степени представляет и его наследие. A lot of our music really stems from Nat King Cole's legacy. Калипсо – музыка зажигательная. И хоть день был типичный для нью-йоркского лета, градусов 35 по Цельсию, да и публика собралась в основном солидная, многие не выдерживали, пускались в пляс. Рядом со мной старый негр в соломенной шляпе с широкими полями, прикрыв глаза и подняв руки, словно в молитве, плавно раскачивается под звуки калипсо. А помните вы Нат Кинг Колла? Он не играл в ночных клубах в Алабаме. Он родился в Алабаме, в городке Монтгомери, как и я. Сразу вышел из забытья мой собеседник. Его песня «Мона Лиза» одна из самых моих любимых. Старый Джо набрал в грудь побольше воздуха, пытаясь воспроизвести мелодию. Зашевелил губами, но не решился. Да вы лучше меня ее знаете. «Мона Лиза» was his favorite. You know more than I do. When I got really to know him was when he was on Ed Sullivan's program. Уже приехав в Нью-Йорк, я увидел Ната по телевизору в популярном шоу Эда Салливана. Кажется, это был 50-й год. Ах, какой он там был красавец и умница, всех затмил. А какой голос, король. Даже Фрэнк Синатра говорил: у меня хороший голос, но у этого человека золотой голос. Разве не замечательно сказано? И кем? Самим Фрэнком Синатрой. He says, yes, I know I have a good voice, but here's a man that has a golden voice. Isn't that beautiful? Sinatra said it. Огромных размеров мужчина в майке и шортах до колена уставился на меня близорукими глазами. Нат Кинг Колл? Я не отношусь к числу его поклонников. Очень скучный, поет, как будто жилы из тебя вытаскивает. Мой отец называл таких, как он, кофейными вокалистами. То есть они звучат, как реклама для кофе.
Этот последний собеседник Рай Вайль не единственный критик Ната Колла. Многие считали, что он предал свой главный и в потенции великий талант пианиста ради легкого успеха. Один критик даже назвал его песенки бессовестной сентиментальной банальностью. Нат сердито ответил: «Критики пластинок не покупают, они получают их бесплатно». Don't have to tell a girl and fella about a drive-in or some romantic movie scene. From the moment that those lovers start arriving, you'll see more kissing in the cars than on the screen. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer, those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer, you'll wish that summer. На волнах Радио Свобода передача «История Натаниэля Колла». Ведет передачу Марина Ефимова. Жизнь, которой так гордилась Мария Колл, продолжалась. Съемки в фильмах, совместные выступления с Фрэнком Синатрой и другими звездами, заграничные гастроли, большие оркестры, большие деньги. Такие большие, что однажды Нат Кинг Колл потерял им счет. Он зачастил в Лас-Вегас, где за ночь мог проиграть 10 тысяч долларов, тогдашних 10 тысяч. Начались неприятности с налоговым управлением. И чтобы расплатиться с долгами, Нат Колл решил снизить зарплату музыкантам из своего трио. Такая несправедливость привела к ссоре, и трио распалось. Биограф Колла Джеймс Хаскинс пишет.
1956 год. Начало конца. В этом году Колл не только потерял музыкальную группу, которую сам создавал два десятилетия. Весной умерла его мать, и эта смерть его сломила. Мать была уже старенькой, долго болела, и у Ната было достаточно времени смириться с мыслью о ее смерти. Но дело было в чувстве вины. Мария отказывалась общаться с родителями мужа и откровенно их презирала за необразованность, за слишком темную кожу. И хотя Кол постоянно помогал семье деньгами, его всегда мучило смешанное чувство стыда за родителей и вины перед ними. После смерти матери эту вину было уже не искупить. Нат стал меланхоликом.
Матери Нат Кол разлюбил бывать в своем богатом, шикарном, уютном доме. Он проводил жизнь в разъездах, много выступал за границей, вел свое радиошоу, получал призы и награды, участвовал в предвыборной кампании Джона Кеннеди, гостил в Белом доме. А Мария практически переселилась в Нью-Йорк. Образцово-показательная семья разваливалась на глазах. Дети общались с родителями почти исключительно письмами. Собирались только на праздники да на чествование отца. На одном таком празднестве в начале 1965 года все заметили, что Натаниэль сильно похудел. Через несколько дней после концерта у него началась тяжелая одышка, он почти не смог двигаться. Тесты обнаружили рак легких, запущенный и безнадежный.
Он курил. Печально. Все тогда курили. Но курить и петь для его легких это было уж слишком. Хотя, конечно, этот образ, созданный Натом Кинколом, черный пианист в шляпе и с сигаретой в углу рта, стал символическим.
В книге «Великие американские певцы» музыковед Генри Плезанс, подводя итог жизни Натаниэля Кола, пишет:
«Я должен был бы горько сожалеть о том, что Нат Кинкол располовинил свой талант. Но я также разрываюсь между этими двумя его ипостасями, как и сам музыкант, потому что не хотел бы лишиться ни одной из них. Его часто заставляли форсировать голос, выступая с большими оркестрами. Напрасно. Нат Кинкол был певцом не в обычном эстрадном смысле этого слова. Он конфидант, гений интимной беседы. Когда он поет тихо, почти нашептывает, тогда он незабываем».
That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «История Натаниэля Кола». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
That's how you stay. That's why, darling, it's incredible.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал.
Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.